Текст «Драгоценная сокровищница Дхармадхату Ванчен Рабжампе». Многие считают этот текст одним из самых главных сокровищ этого святого и читают его ежедневно для ежедневной практики. Фактически весь этот текст является прямым видением. Так, глава первая. Все внешние и внутренние явления и формы возникают в сфере просветленного тела, будучи украшением основного пространства. Пока мы не просветлены, то существуют внешние и внутренние явления. Для нас мир поделен на субъект и объект, хотим мы этого или нет. Живые существа постоянно пребывают в запутанном, смешанном состоянии. Они искренне полагают, что они есть. Как только они искренне полагают это, то внешний мир тоже есть для них. Тогда внешний мир отражается в их ложных умах, которые думают, что они есть, и тоже, отражаясь, реально существует. Происходит тончайшая игра между иллюзорным субъектом и иллюзорным объектом. Отражаясь друг в друге тысячами способов, как свет отражается в двух зеркалах, направленных друг на друга, порождаются миллиарды кармических отпечатков, и они непрерывно взаимодействуют. Однако в этом тексте говорится, что все эти внешние и внутренние проявления возникают из мира единого тела. Это тело Абсолюта. Пока мы не пробуждены, для нас есть мир и есть другие, и есть мы сами, которые действуем в этом мире. Святые говорят, что это состояние сна или клетки. Даже если мы становимся очищенной духовной личностью, практикующей, претендующий, чтобы родиться на небесах, все равно это разновидность клетки, только клетка может быть более позолоченной. Это клетка двойственности или субъекта и объекта. Пребывая в спутанном состоянии, живые существа искренне полагают, что они чем-то заняты, или они что-то делают всерьез. Но единственное, что они заняты, это пережевывание собственных иллюзий. С точки зрения святых, это поразительное зрелище и одновременно изумительное. Ничего не существует, однако проявляется. Все является пустотой, однако безграничное. Способность пустоты творить формы неисчерпаема. Живые существа уже Будды, тем не менее они унижаются, страдают, рождаются и умирают, не зная об этом. Все звуки и голоса, без исключения, сколько бы их ни было, возникают в сфере просветленной речи, будучи украшением основного пространства. Все мысленные проекции и движения, а также невообразимое неконцептуальное состояние, возникают в сфере просветленного ума, будучи украшением основного пространства. Движение мысли, эмоции, речь, проявление тела – все это карма. Наше тело словно рыба выпрыгивает из воды, из природы ума и рождается. Оно выходит из ясного света. Мы словно впрыснуты сюда прошлыми кармами. Внутри тела есть праны, есть импульсы, васаны, которые управляют нами. На васаны влияют самскары, отпечатки, ментальные отпечатки прошлых воплощений. Самскары исходят от биджа, тончайших состояний света. Васаны действуют в энергетическом теле, пранамая, самскары в ментальном теле, манамая или астральном, биджи в каузальном, виджняна-майя. Только тело истинного Я, анандамая коша, не подвержено кармам. Однако все эти кармы являются проявлением нашего высшего тела, исконного света нерожденного Я. Поэтому, говорится, они являются украшением основного пространства. Когда есть мы как субъект, то они, конечно, не являются украшением. Кто-то может подумать, может быть, это и украшает, но не меня. Поскольку мы чувствуем, что пойманы в клетку тела и ума, и нам надо от нее освободиться, от такого украшения. Но святые говорят, что твое тело, прана и кармы – это украшение абсолютного пространства. То есть они не являются чем-то существенным. Все это несущественно, как некий штрих или мазок к чему-то абсолютному или великому. Это возможно понять только, когда мы вышли за пределы субъект-объектных отношений. Тогда мы видим, что не существует нас, и с самого начала мы заблуждались, считая, что мы начали духовно практиковать. Всегда был абсолют, независимо от того, знали мы об этом или нет. Сейчас мы об этом узнали и поняли, что мы есть в самом деле. Но он был с самого начала, он никогда не заблуждался. Где же было заблуждение? В тонкой пленке нашего ума. Какая-то часть нашего «я», которую мы по ошибке принимали за собой, принимали за себя, считала тело и свою память собой. Внезапно оно испытало страдания, разочарование в собственном образе жизни, решило встать на духовный путь, идти к освобождению. Но это все было в этой пленке ума. Однако в момент пробуждения мы осознаем, что мы всегда были и есть тем одним без другого. Абсолютом. А все эти кармы являются украшениями к этому абсолютному состоянию. Когда мы не понимаем это, у нас возникает отношение с другими, мы можем испытывать разочарование, боль, горечь и прочие эмоции. Когда нас хвалят, мы радуемся. Когда нас ругают, мы гневаемся. Все это происходит из неведения. Мы считаем, что это касается нас, а это касается тела или ума, чего-то несущественного. Однако мы по ошибке путаем себя с телом или умом. Тогда возникают проблемы. Шесть типов существ, рождающихся четырьмя способами, не покидают Дхармадхату ни на миг. Всевозможное переживание двойственного восприятия проявляющегося в шести объектах чувств, происходят в состоянии дхармадхату в виде несуществующей иллюзии. Беспочвенные, прозрачные, изначально пустые и очень просторные, они естественно ясны так, как есть, возникая в виде украшения дхармадхату. Существа ада, голодные духи, преты, асуры, боги, которые рождаются из тепла, влаги, яйца или утробы матери. Даже когда они живут в своих дворцах или адах, или в мирах людей, или асуров, не покидают ни на миг этого естественного изначального состояния. Они сами являются выражением его творческой активности. Адвайта – это настолько запредельное и радикальное мировоззрение, что когда мы ее принимаем полностью, мы видим, что не остается ничего. Вначале мы думаем, что нам нравится это мировоззрение, и, конечно, какое может быть другое мировоззрение, кроме адвайты, ведь это самое запредельное. Однако мы не понимаем, насколько это запредельное мировоззрение. Даже спустя годы мы можем только подходить к нему, а когда мы поймем, что означает адвайта, если у нас осталась хоть тень эгоизма, это эго задрожит и затрепещит в ужасе. Потому что адвайта предполагает радикальный скачок, прыжок. Понять адвайту значит стать пробужденным в тот же миг. Как только мы понимаем адвайту, исчезают три вселенных: мир форм, мир без форм. Исчезают сансары, шесть миров, боги с их дворцами и ады с их горячими котлами. Здесь говорится, что различные переживания, все они проистекают из этого единого пространства. Все они являются несуществующей иллюзией. Они пустые, полностью изначально пустые. Это как манекены. К примеру, человек жил в городе манекенов, у него там были родители, девушка, он ходил на работу. Внезапно кто-то ему раскрыл страшную тайну, что они все манекены, очень искусно сделанные. И он сам один из них. Тогда внезапно все обесценивается. Вся эта мишура, все эти отношения, страдания и планы, все это из разряда планов манекенов. Внезапно ему открывают глаза, что только пустотное сознание внутри этого манекена и есть нечто правильное, истинное. На остальное можешь не обращать внимания. Манекен могут даже распилить. Какая здесь большая проблема? С самого начала важно это пустотное сознание. Оно источник жизни, любви, счастья, мудрости, святости. Манекены лишь его послушные носители, не более того. Беспочвенные означает, что этой мудрости нет основания, корня, нет местоположения, нет почвы, на которую можно опереться. Это нечто несубстанциональное, тончайшее, неопределимое. Это так, наша природа ума, она беспочвенна. Когда мы исследуем «я» Атмавичара или в Махашанте, мы видим, что у ума нет какого-то корня, основания. Нам не за что зацепиться. Мы обнаруживаем распахнутость и простор. Чем больше мы исследуем, с чем же, что же представляет собой наше «я», тем больше мы обнаруживаем, что это «я» как таковое не существует. Нельзя сказать, что не существует вообще ничего. Нечто существует. Однако оно никак не ограничено, неопределимо. Оно и не имеет столбов, на которые оно опирается. Оно подобно облаку, пространству или ветру. Внезапно мы понимаем, что только опираясь на это, на то, на которое нельзя опереться, мы в самом деле обретаем истинную опору. Все другие опоры являются ложными, фальшивыми, сансарными, иллюзорными. Неважно, это мирские опоры в виде славы, денег, богатства и родственников, и мирского счастья, или так называемые духовные опоры в виде каких-то идей, визуализаций и прочего, или каких-то небес, на которые мы жаждем попасть. Истинная же сущность – это состояние абсолютно без опоры. Чтобы войти в него, мы должны отбросить те опоры, на которых держится наше ложное «я». Для мирян это мирские привязанности, в том числе привязанность к своему «я». Для практикующих, те, кто их оставили, это тонкие опоры в виде счастливых состояний медитации или в виде гордости себя практикующего, в виде гордого интеллекта, силы воли, собственной воли, эго, самости. Это различные надежды. Когда мы отбрасываем такие опоры, мы приходим к тому, что не связано с никакими опорами. Изначально пустые и очень просторные. Наше состояние «я» очень просторное. Оно не сжатое, не скукоженное. Обычно, когда я общаюсь с мирянами, я даю им даршан. И они испытывают различные переживания. Как я даю им даршан? На самом деле, я просто пребываю в медитации, я не делаю что-либо еще. Не я даю им даршан, а они мне дают даршан. Когда они приходят, я вижу, что ко мне пришло огромное, безграничное, очень просторное сознание внутри этого тела. Я настраиваюсь на это сознание и вижу его ясно так же, как свое собственное, понимая, что в принципе между моим собственным и просторным сознанием внутри этого тела нет никакой разницы. Вопрос в том, что я его нащупал, признал, и я живу им. А он его не нащупал, не признал и не живет им. Он живет умом, телом, эго, чем угодно, только не этим. Тем не менее, это пространство все равно существует. Поэтому, когда я получаю даршан от такого существа, оно активизируется в нем, и он также начинает его чувствовать. Однако это не есть нечто, что я дал ему. Скорее, я дал ему почувствовать его же самого себя. Однако обычно мы не знаем, кто мы есть, и мы не можем почувствовать самих себя. Слишком уж у нас сильна привязанность к себе. Иногда, когда ученик приходит на консультацию мне говорить что-то, я думаю, все, что ты говоришь, это абсолютно ерунда. Просто почувствуй это прямо сейчас, и все твои мысли куда-то уйдут. Ты забудешь, о чем хотел спросить. Потому что то, чем ты являешься, настолько абсолютно, вечно, безгранично и бессмертно, что твои вопросы очень мелкие и ничтожны по сравнению с этим. Почему ты своими вопросами закрываешь это безграничное? Ты уходишь от него? Это не означает, что не нужно спрашивать вообще. В относительном смысле мы можем много спрашивать о методах и прочих. Но они все должны быть объединены с этим безграничным. И служить ему, как солдаты служат царю, никогда не отделяясь. В относительном смысле можно говорить о кумбаке или прочих вещах. Однако все это должно быть подчинено этому пространству. Если же я вижу, что ученик не понимает этого принципа подчинения, я обращаю его на это внимание, что сначала найди царя, которому твои солдаты и мысли будут служить. Пока он не найден, это не важно. Как бы вещи ни казались и ни звучали в этом великом диапазоне основного пространства, их спонтанная равностность не расстается с пробужденным умом Дхармакая. Поскольку их изначальное присутствие естественно пустотно и не подлежит изменениям и трансформации, все они возникают в состоянии самосуществующей пробужденности, то есть в природе явлений, впадая в единое пространство блаженства без труда и усилий. В великом пространстве изначального «я» праджняны в наших терминах возникают различные вещи и проявляются. Однако говорится, что их равностность не расстается с природой ума ни на миг. Все они равностны. Их присутствие, естественно, пустотно и не нуждается в каких-то изменениях. Не нуждается в каких-то изменениях означает признать сарвамева брахман, все есть абсолют. Когда все есть абсолют, нет нужды его как-то улучшать. Даже грязь в абсолютном смысле абсолютна. Она является брахманом. Даже тело обычного мирского человека тоже абсолютно. Когда мы это поймем, мы сможем прозревать это абсолютное сознание даже в самых обыденных вещах. Кто такой йогин, который находится в естественном состоянии? Это тот, который день и ночь пытается прозревать это естественное состояние в любых вещах. Его можно прозреть, когда мы вместо того, чтобы накладывать ярлыки на внешний мир, пытаемся смотреть внимательно и обнаженно, не вынося суждений. Когда мы судим, включается наш опыт. Тогда нечто нам нравится, нечто нам не нравится. И мы не прозреваем абсолютное состояние. Когда мы созерцаем состояние так, как есть, мы не судим, опыт не включается, и мы прозреваем ясный свет, стоящий за явлением. Быть в естественном состоянии значит фокусировать себя на ясном свете, не обращая внимания на внешние частности. В впадая в единое пространство блаженства без труда и усилий. Все эти вещи без труда, без усилий и даже без практики, они уже находятся в этом пространстве блаженства. То есть, как бы они уже погружены в это абсолютное пространство, поэтому нет нужды их погружать еще раз туда. Усилия в духовной практике нам требуются, чтобы прояснить это видение, поскольку для нас оно замутнено. Говорят так, прямо это место – лотосовый рай, прямо это тело – Будда. Вопрос не в том, чтобы сотворить этот рай какой-то, а в том, чтобы признать это и постоянно быть в настройке на это понимание. Даже признав один раз, мы часто теряем эту настройку, к примеру, получив прямое видение. Вопрос в том, чтобы эта настройка не терялась 24 часа в сутки. Поэтому тапас-лая-йога состоит в такой нидхьясане. К примеру, раньше, когда у нас было несколько монахов, и они были совсем начинающие, я еще по привычке много практиковал в уединении и приходил в ашрам раз в месяц, может быть. А монахи в домике были, в общем, предоставлены самим себе, и каждый делал то, что им вздумается, хотя правила были написаны. Старший монах мне часто жаловался о всех непорядках, которые возникали. Он думал, что я буду огорчаться. Я думал, это очень совершенные непорядки. Йогин, находящийся в естественном состоянии, его нельзя огорчить или смутить. Даже если он следует чему-то, и что-то происходит не так, не в соответствии с тем, что должно происходить, он все равно видит совершенство этого. Происходит ли нечто хорошее или скверное, он видит это равно совершенным, потому что абсолют не терпит убытка, абсолют не оскверняется. Истинный йогин всегда настроен на это совершенство. В относительном смысле мы стараемся все доводить до совершенства, однако это не удается всегда, не всегда удается полностью. Тем не менее, в абсолютном смысле мы можем видеть совершенство непрерывно даже в несовершенном. Допустим, если есть человек, и он вам не нравится сейчас, то его истинное «я» совершенно. И у вас есть два вида его воспринимать. Вы можете концентрироваться на том, что он вам не нравится, и изводить себя по этому поводу. Тогда ваш ум будет изведенный за короткое время. И вы можете игнорировать его качество, которое вам не нравится, и настраиваться на его совершенное качество. Тогда ваш ум будет воспринимать совершенство и очищаться. Если вы хотите продвигаться в практике, предпочитайте всегда второе – видение совершенства во всем. Чтобы видеть так совершенство во всем, нужно обладать очень великой верой в это совершенство и оставить свои цепляния. Есть поговорка «Дзен забирает хлеб у голодного и меч у самурая». Это означает, когда мы оставим все, за что мы цепляемся, мы сможем прозревать это совершенство во всем. Даже не в приятном страданиях в чем угодно. Совершенством пронизан этот мир, и мы сами его воплощение. Однако идея «я есть это тело» схватывает нас, и мы чувствуем несовершенство. Тогда мы следуем духовному пути. Однако истинный духовный путь мгновенного пробуждения в естественном состоянии заключается, получив прямое введение, признать это совершенство и больше от него не отклоняться, ни на миг. Продолжать находиться в нем вплоть до полной реализации. Однажды признав это совершенство, не терять веру в него –